В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере, и я подчеркиваю, вопрос трудный, то есть вот который вас как-то запинает на вашем христианском пути или который препятствует вам уверовать, или вопрос, который делает в ваших глазах христианство неправдоподобным. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз на такие вопросы, поэтому добро пожаловать, и вопросы можно присылать по-разному. Вы можете оставить вопрос на нашем сайте theos.fm, и там будет внизу сайта такая синяя полоска, и вы увидите кнопку там «Вопрос в студию». Вы можете также оставлять ваши вопросы в комментариях в социальных сетях, в наших трансляциях, и можете присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская У. asksergey@list.ru. Так, добро пожаловать с вашими вопросами. И я хочу еще раз поблагодарить тех людей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей для того, чтобы мы могли продолжать наше вещание. И вы сможете увидеть, как это сделать на нашем сайте. Там будет в углу такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже это нетрудно. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». «Сергей Худиев, Радио Теос». И там вы увидите, как поддержать это вещание. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Что вы думаете по выражению «надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему»? Этот принцип соотносится с Евангелием или это грех недоверия Богу? Ну, как вам сказать... Я не думаю, что практично готовиться к худшему. Худшее из всех вариантов, скорее всего, не произойдет. Я думаю, что мы должны понять, в чем состоит наша миссия, в чем состоят наши обязанности, и мы должны исходить из этого. Как мне исполнить мои обязанности наилучшим образом? А так результат — это как Бог усмотрит. И понятно, что люди могут испытывать тревогу и беспокойство, и тревога и беспокойство – это абсолютно контрпродуктивные переживания, они не приносят никакой пользы, поэтому нам нужно от них освобождаться и освобождаться упорной и настойчивой молитвой. Вспомню фильм «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, где главный герой застревает в одном дне, и для него следующий день наступил, когда он исправился. Как вы думаете, возможно ли такое в реальной жизни, что Бог может зациклить человека в одном дне до тех пор, пока человек не осознает свой неверный путь или все это фантазия человека? Ну, это такой, знаете, фантастический, конечно, сюжет, но человек может застрять в повторяющихся днях, когда вроде даты на календаре меняются, но он застрял где-то, где он не хочет. И, конечно, это может быть для него причиной подумать перед Богом, а вот почему это так получилось. Здравствуйте, Сергей Львович. Сайт «Правмир» опубликовал подборку писем от людей на тему «Почему я перестал ходить в храм?». Интересно услышать ваше мнение насчет одного письма, где обморок сравнивается со смертью. Насколько вообще корректно такое сравнение? Девушка написала: «В детстве я много и часто падала в обморок из-за порока сердца. Каждый раз, приходя в сознание, понимала, что могла в сознании не вернуться. Для меня обморок был коротким мигом смерти, потому что я будто выпадал из жизни, а смерть — вечным обмороком, когда ничего не чувствуешь и не существуешь. Может, я была мала, но именно тогда у меня сложилось впечатление, а затем убеждение, что смерть — это не другая жизнь, а состояние, когда тебя не будет существовать вообще. Мне кажется, я потеряла веру в базовую для христианства идею жизни после смерти». Ну, то, что это ошибка, конечно, делать вывод из состояния потери сознания, что вот смерть — это просто потерять сознание навсегда. Это не так. И, конечно, мы все постоянно переживаем состояние потери сознания, когда мы засыпаем. Но из этого невозможно делать никаких богословских, мировоззренческих выводов. На самом деле, конечно же, сознание продолжает существовать после смерти, и на это у нас есть ряд указаний. Прежде всего, такова общечеловеческая интуиция. Люди практически во всех культурах верят в то, что сознание каким-то образом продолжает существовать после смерти. Человек отличается от всех других биологических видов тем, что люди хоронят своих умерших. Вот неандертальцы, которых уже нет среди нас, но они определенно были людьми всего того, что они хоронили своих усопших, с явными изъявлениями веры в то, что жизнь каким-то образом продолжается после смерти. Они клали в могилы инструменты, там куски мяса, то есть они исходили из того, что человек будет как-то на том свете продолжать существовать. А второе — это нематериальная природа сознания, поскольку когда люди говорят о том, что смерть, ну, известное высказывание Стивена Хокинга, что мозг — это компьютер, когда компьютер ломается, ну, он просто идет на помойку, и все там. Никакой у него нет загробной жизни. Но это же сравнение с компьютером, оно, его можно повернуть по-другому. Вот представьте себе, например, этот смартфон. Человек покупает новый смартфон, и очень легко перенести все содержание с одного смартфона на другой. Там специально есть программка для этого. И вот то, что составляло личность, если так сказать, смартфона, все его программное обеспечение можно очень легко запустить на другом смартфоне, более мощном. Но в чем такая фундаментальная ошибка того же Хокинга? То, что сознание невозможно свести к мозгу. Вот материализм, который провозглашает веру в окончательность смерти, он исходит из того, что сознание — продукт мозга. Это процесс, который в мозгу происходит. Мозг вырубился, сознание угасло навсегда. На самом деле, по ряду философских соображений сознание невозможно свести к мозгу. Это то, что философы, в том числе философы-материалисты, называют трудной проблемой сознания. Никто не знает, каким образом из электрохимических процессов в мозгу можно вывести сознание, можно вывести опыт от первого лица. То, что называется по-разному трудная проблема сознания или разрыв в объяснении, то, что называют explanatory gap в англоязычной литературе. И у нас есть очень серьезное основание признавать, что сознание имеет нематериальную природу. И это значит, что сознание, хотя оно тесно связано с мозгом, несомненно, оно скорее выражает себя через мозг. Или некоторые считают, что сознание ограничивается мозгом, что мозг — это такой, он фильтрует информацию, чтобы сознание не было слишком перегружено. Но так или иначе, у нас есть основания полагать, что сознание имеет нематериальную природу. У нас есть околосмертный опыт, который пережили уже достаточно много людей. И хотя, конечно же, существуют случаи выдумки, существуют случаи какой-то фальсификации, выдумки, попыток привлечь к себе внимание, то есть есть шум, конечно, который накладывается на этот сигнал. Сам сигнал существует. Достаточно много людей пережили опыт сознания вне тела, и у нас есть основания предполагать, что сознание продолжает функционировать вне тела, когда мозг полностью вырублен. А у нас есть основания, конечно же, верить в Бога, который обещает нам вечную жизнь. Так что я не думаю, что вот весь этот объем данных, весь этот объем указателей на реальность Бога, он как-то может быть опровергнут только тем, что да, вот люди переживают периодические потери сознания. Да, мы даже абсолютно здоровые люди время от времени находятся в бессознательном состоянии, мы засыпаем, но это не опровергает все то, что указывает на то, что сознание не сводится к мозгу и на то, и того, что существует жизнь после смерти. Александр, почему Христос не мог творить чудеса еще в детстве? Например, за него погибло 19 тысяч младенцев, уничтоженных Иродом. Они-то пойдут в рай после суда. Сейчас эти души ждут еще своего попадания в рай. Не слишком ли большая цена? Ну, в реальности погибло, наверное, несколько десятков младенцев. Другое дело, что церковь, когда она говорит о тысячах убиенных младенцев, она совершает память всех невинных жертв. То есть младенцы Вифлеемские – это обобщенный образ невинных жертв. И исторически там младенцев были, наверное, десятки, потому что Вифлеем – это, ну, по нашим понятиям, это деревня. Это деревушка, и там 40 тысяч младенцев, или по другой версии 19. В общем, там никаких тысяч младенцев от 2 лет и ниже, скорее всего, не было. Библия нам не сообщает численность пострадавших, но, скорее всего, речь идет о десятках. Тысячи – это такое символическое число, которое охватывает всех невинно пострадавших. Почему Христос не совершил такого насильственного чуда, чтобы там, не знаю, Ироду прилетела молния, и он, значит, тут же свалился? Потому что все чудеса Господа – это чудеса, не связанные с насилием или запугиванием. Это всегда чудеса милосердия. Христос кого-то исцелил, кого-то освободил от бесов, кому-то там вернул зрение. То есть царство проявляется не в том, что оно приходит и насильственно поражает плохих людей, не в том, что вот плохие люди, значит, они получают пулю в лоб, а в том, что происходит исцеление, то, что делает Христос, он всегда восстанавливает, он всегда исцеляет. Знаете, вот я как-то посмотрел одну серию сериала «Конец детства», я его не смог в него углубиться, у меня времени нету, но там на Землю прилетели инопланетяне и установили свою такую благодетельную инопланетную диктатуру. И там одно из проявлений, какая-то трущоба в Латинской Америке, и там какой-то бандюган пытается в кого-то выстрелить, но тут его бабах и сердечный приступ, и, значит, пистолет у него из руки выпадает, потенциальная жертва, значит, жива и здорова. И людям иногда хочется такого, знаете, прибытия такой небесной полиции, чтобы вот прямо грубо насильственно навели порядок, чтобы плохих всех убили, вот, хорошие возрадовались по этому поводу. Христос так не делает. Христос, все его чудеса – это чудеса милосердия. Все вот... нет в Евангелии ни единого случая, чтобы Христос кому-то причинил вред. Даже очень плохим людям, которые творят несомненное зло. И да, вот от него люди ждут в Евангелии, что он возглавит национально-освободительное движение, вышвырнет римлян. Римляне всех достали уже, но он этого не делает. Почему? Потому что вот его царство, оно не держится на принуждении в принципе. В его царство можно войти только по доброй воле. А в его царство человек входит не потому, что он испугался того, что вот с ним сейчас что-то страшное сделают, а потому что он поверил в то, что вот в образе этого распятого человека пришел Бог. И вот... поэтому, поскольку царство, оно, в принципе, не принудительное, оно не борется со злом насилием. оно не борется со злом как-то вот, ну, как мы бы хотели. Знаете, есть такой иронический стишок. «На исходе века взял и не спроверг злого человека добрый человек. Из гранатомета шлеп его козла. Стало быть, добро-то посильнее зла». Ну, или другое есть аналогичное стихотворение. В советские годы был такой стишок «Добро должно быть с кулаками». И была пародия, что «Добро должно быть с кулаками, с хвостом и острыми рогами». И вот Христос — это не такое добро, которое с кулаками, хвостом и острыми рогами. Это добро, которое спасает, исцеляет, которое восстанавливает, которое восстанавливает переломанные жизни и которое созидает царство, в котором нет места насилию в принципе. И поэтому все чудеса — чудеса милосердия. И поэтому зло пока еще в этом мире, оно бесчинствует. Но в этом мире происходит другой очень важный процесс. В этом мире собирается царство, в этом мире приходят люди к Богу, которые вот входят в это царство. А что касается младенцев, то церковь их почитает как мучеников и исповедует, что они, несомненно, находятся в раю. Леонид, сегодня все большее распространение получило знакомство с целью создания семьи через специализированные христианские сайты. Как церковь смотрит на такие поверхностные знакомства? Можно ли создать благословенный брак таким сомнительным способом? Вы знаете, у церкви нет какого-то вероучительного документа на эту тему, то есть у нас нет, нигде не прописано, можно это или нельзя. И я, в принципе, не вижу тут чего-то в принципе недопустимого. Другое дело, что надо отсеивать людей серьезных, которые ищут заключение брака, от людей, которые ищут совсем другого. И, к сожалению, такие могут залезть и на христианские сайты знакомств. Но любая ситуация, в которой люди могут познакомиться, она, к сожалению, может привести к тому, что там человек не брака ищет. Но я не думаю, что это в принципе плохо, или в принципе недопустимо, или это в принципе большой грех. Нет. Потому что, понимаете, грехом-то является блуд, грехом является ну, действительно, вот такое несерьезное поверхностное отношение. Но то, что люди познакомились на сайте знакомств, это ничего не говорит о характере знакомства. Может быть, там просто вот хорошие верующие люди, которые именно что хотят создать брак. Поэтому я не думаю, что это в принципе плохо. Хотя в любом случае, конечно же, надо проявлять благоразумие и осторожность. Знакомитесь ли вы там на сайте, на работе там, или где-то еще, или во время крестного хода. Люди бывают, конечно же, разные, в любом случае уместна рассудительность. Но я не думаю, что сайт знакомств как таковой, он является вот чем-то аморальным. Я понимаю, что есть мирские разные там, приложения для знакомств, которые специально заточены под случайные, ничем не обязывающие связи. И предполагается, что да, вот люди себе ищут партнера буквально на вечер, а потом разбегутся. Но это не значит, что с христианскими службами знакомств будет то же самое. Они не обязательно ведут к чему-то плохому, а что-то плохое может быть при любом способе знакомства. В любом случае нужно проявлять рассудительность. Дамир пишет, у меня такой вопрос. У наших предков, язычников, в пантеонах было много непонятных существ, которым они поклонялись. Когда в Европу пришло христианство, начали все это дело воспринимать как чертей. Все эти гоголевские русалки, леши или римские нептуны, правда, существуют в каком-то виде нечисти? Или это просто сказки для поклонников? Ну, это сказки, да. Понимаете, персонажи низшей мифологии, они не... Не то, что у бесов, их скорее нет просто. То есть бесы, у них несколько другие цели. Они пытаются человека намеренно вовлечь в грех. Персонажи низшей мифологии, они воспринимались просто как Ну, существа, которые разделяют с нами этот мир, они очень часто и не злые, и не добрые, они сами по себе. Но я думаю, что, скорее всего, их просто нету. А в отличие от ангелов и бесов, это просто продукт такого человеческого воображения. Андрей, есть ли примеры в современной церкви хвалы на Духа Святого? Ну, не знаю, я их как-то не искал специально. Возможно, и есть, но хвала на Духа Святого – это противление несомненно известной истине. То есть мы можем вспомнить, где в контексте Евангелия это говорится, когда фарисеи, то есть люди, знающие Священное Писание, они такие религиозные специалисты, они вот точно разбираются, начинают говорить, что Христос изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. И он им указывает, что вот кто будет хулить Духа Святого, там не будет прощения. Почему? Потому что они знают Писание, они знают пророчество о Мессии, и они знают, что перед их глазами совершаются чудеса, которые указывают на то, что вот он, Мессия, пришел. И они говорят, нет, мы считаем это все бесовское. То есть люди фактически объявляют Писание бесовским. И это и есть хвала на Духа Святого. То есть это такое ожесточенное противление несомненно известной истине. Существует ли что-то, что могло бы опровергнуть вашу веру в Бога и во Христа? Например, если найдут гробницу с костями Иисуса, признаете ли вы, что он не воскресал? Значит, мне такие... Мы живем, понимаете, в реальном, а не в гипотетическом мире. Это все равно, что спрашивать у атеиста, а что будет, если вы увидите на небесах выложенную звездами надпись, там, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вы уверуете? Он на это совершенно справедливо скажет, что нету такой надписи. Соответственно, мы должны исходить не из воображаемой ситуации, а из реальной. Что касается костей Иисуса, знаете, даже была попытка представить какие-то кости, как кости Иисуса, и вроде люди раскопали какую-то иудейскую гробницу первого века, там лежит, значит, человек по имени Иешуа, там лежит его матерь по имени Мариам, отец Иосиф, еще какие-то братья там, поскольку люди так хоронили там в один склеп, клали кости всей семьи. Но на это очень быстро ответили археологи, в том числе абсолютно неверующие израильские археологи, что в Израиле первого века людей по имени Иешуа очень много. И Мариам там очень много. И поэтому, ну что, кости и кости. Да, там нацарапано на асуарии, то есть на такой емкости для костей имя Иешуа и что. Что из этого будет следовать? Поэтому я бы сказал так, что у нас нет оснований сомневаться в евангельском рассказе. У нас есть надежные, обоснованные свидетельства, которые позволяют нам утверждать, что Христос действительно воскрес из мертвых. Так уж произошло. Если появятся какие-то дополнительные данные, ну, они могут появиться, но мы должны исходить из того, что у нас есть. Исходя из того, что у нас есть, Христос воскрес. Я бы еще сказал, что, понимаете, вопрос о пересмотре воззрений для христианина еще есть внутреннее свидетельство Святого Духа. Его нельзя выложить на стол, его нельзя предъявить, но если спрашивать о том, что вас побудит отречься, то тут надо помнить, что христианство для христианина это не просто некая система представлений, как марксизм, например. Это в том числе и личный внутренний опыт, личное свидетельство Святого Духа. И вот, как вам сказать, это примерно как человек побывал, не знаю, в городе Мадриде. И что вас заставит признать, что нету никакого города Мадрида, он вам приснился? Ну, это трудно будет сделать, наверное. Другое дело, конечно же, что я не ссылаюсь на этот внутренний опыт, когда необходимо предъявлять какие-то свидетельства внешним, неверующим, потому что он внутренний, вы не можете его достать и предъявить. Слова Евангелия, осознав церковь мою, врата ада не одолеют ее, относятся к церкви вселенской. Могут ли врата ада одолеть конкретно РПЦ? Вы знаете, я думаю, что нет. Понимаете, всегда есть в церкви разные совершенно люди. И в любой крупной церкви, в любом крупном церковном сообществе есть разные люди. Есть люди, которые ищут Господа, есть люди, которые ищут чего-то другого, у которых какие-то, там, не знаю, политические интересы. И это есть везде, это есть повсеместно, понимаете. Как только мы немножко рассмотрим состояние церкви в разных странах, в разных культурах, там похожий набор будет проблем. И огорчаться конкретно, там, не знаю, на нашу церковь, говорить, вот у нас все очень плохо, там вообще все упало, все развалилось. Вы знаете, везде так на самом деле. И более того, если знать историю церкви, то святой Иоанн Златоуст был осужден собором епископов, например. Святой Максим Исповедник у нас сидел в тюрьме, а в это время на престоле Константинопольском сидел патриарх Еретик. Церковь переживала очень тяжелые потрясения. Но как Христос сказал, что врата ада не одолеют, так они и не одолеют. То есть те проблемы, которые церковь переживает сейчас, они не являются исторически уникальными, и они не являются чем-то совем из ряда вон выходящим. То есть, бывало, там трясло. В конце концов, церковь, она простояла эти 2000 лет, она простоит и дальше. При том, что, да, какие-то текущие события могут быть большим огорчением и соблазном, но надо помнить, что всегда есть в церкви добрые, благочестивые люди, к которым и стоит присоединиться. Не является ли вера в Троицу свидетельством о язычивании христианства? Верили ли ранние христиане в Троицу? Что вы об этом думаете? Ранние христиане верили в Троицу. Смотрите, Христос в Евангелии от Матфея посылает апостолов, говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, научая их соблюдать все, что я заповедовал вам». То есть мы видим, как эти слова «Отец, Сын и Святой Дух», они используются как некое единое имя. Или апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». То есть Дух, здесь перечисляются опять-таки Отец, Сын и Святой Дух, как некая общность. Или Иисус говорит в молитве, в прощальной беседе с учениками, он говорит: «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть здесь опять перечисляются все три лица Троицы. И если мы смотрим, что Библия говорит об Отце, что Он Бог, о Сыне, что Он Бог, о Святом Духе, что Он Бог, и вывод, что Бог — это Троица, он тут неизбежен. Термин Троица, иногда говорят, что не библейский, на самом-то деле термин Троица, он просто используется как местоимение. То есть мы можем сказать «Отец, Сын и Святой Дух», и это определенно из Библии, а мы можем использовать Троицу как местоимение. То есть вера в Троицу, она абсолютно библейская, и мы это знаем, потому в частности, можно, если, конечно, долго объяснять, почему это есть в Писании, но можно сказать так, что в истории Церкви у нас, особенно после Реформации, у нас много религиозных общин, которые административно никак не привязаны друг к другу. То есть когда пошла Реформация, появились лютеране, появились реформаты, они страшно ругались с католиками и ничего католического иметь у себя не хотели. То есть вплоть до того, что некоторые общины отказывались праздновать Рождество, что в Библии прямо не сказано, это католический обычай, мы его не хотим. Но при этом все эти общины верили в Троицу. То есть Троица — это не что-то такое, что верующим навязал Ватикан. И это не что-то такое, что церковь как административная структура кому-то навязала. потому что единой административной структуры нету с XI века после раскола католиков и православных, с XVI века после реформации вообще ничего похожего на единство нету. Есть куча разных общин, которые между собой находятся в сложных отношениях, но все они верят в Троицу. Я помню, я как-то держал в руках толстый такой том, аугсбургское исповедание лютеранское, и они на первых страницах пишут, что вот в том, что касается боговоплощения, двух природ во Христе, Троица, вот тут у нас нет с католиками разногласий, поэтому мы не будем это долго разбирать и пойдем сейчас, значит, про весь длинный тон писать про то, в чем у нас разногласия есть. То есть любая община в истории, которая серьезно читала Священное Писание, она приходила к выводу, независимо от церковной иерархии, что учение о Троице, оно есть уже в Писании. Другое дело, что церковь потом его более четко формулирует, что возникает необходимость более внятно, более четко сформулировать учение о Троице, чтобы избежать его искажений. Но учение о Троице, оно уже есть в Библии, и это не что-то такое, что уже потом было придумано. Так. Тот самый Станислав пишет, в обосновании существования трудной проблемы сознания философ Дэвид Чалмерс пишет, что сознание нельзя анализировать с использованием функциональных объяснений. То есть добровольно, но совершенно безосновано отвергает возможность рассматривать сознание как эволюционно полезную функцию адаптивного и традиционного управления поведением на основе принципа обратной связи. Это чем же функциональные объяснения-то провинились? Тем, что они не объясняют феномен сознания. Понимаете, в чем дело? Вот есть такой мысленный эксперимент, как философские зомби. Вот представьте себе организм, который делает все то же самое, но у него нет сознания. Почему сознание нужно? Почему оно необходимо для эволюционных нужд? Зачем вам сознавать еще? Ну, не знаю, вон куча живых организмов, не обладает ничем похожим на сознание, отлично себя чувствует. Вот какой-нибудь, не знаю, хомяк, он отлично себе там хомячит всякие зернышки, он нормально себя размножается, он нормально себе спит, и совершенно ему не нужно для этого сознание. Откуда сознание берется, какая от него эволюционная польза, это вообще очень большой вопрос. Поэтому люди постулируют, да, что сознание, раз оно развилось, оно было зачем-то эволюционно нужно. Но это большая проблема, а зачем, собственно? Можно было бы на сознании просто сэкономить. Можно было бы функционировать отлично, совершенно не имея ничего похожего на сознание. Зачем много молиться, если молитва все равно будет с примесью всех грехов, и сколько ни пытайся прилагать усилий, все твои чувства все равно будут лживы перед Богом, всегда есть опасность не туда пойти. Достаточно коротенького правила, и на это быть спокойным. Спасибо. Мы молимся во имя Иисуса Христа, который является праведником. Вот очень принципиальная, фундаментальная вещь в нашей молитве, что мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа. Он есть наш ходатай, он есть наш заступник, и мы пребываем в нем. Мы принадлежим ему. То, что наша молитва приемлема Богу, определяется не нашей праведностью, но праведностью Иисуса Христа. Вот это очень важный момент, потому что, да, вы совершенно справедливо пишете о том, что мы грешные люди, что даже когда мы молимся, у нас присутствуют какие-то греховные помыслы, злоба на кого-то, какое-то раздражение, еще что-то. Мы всегда нечисты, и мы это особенно вот заметно, когда мы пытаемся молиться. Но Бог нас принимает и принимает наши молитвы не ради того, что мы хорошие, не ради того, что мы такие хорошие молитвенники, но ради Иисуса Христа. Иисус Христос есть праведник, он есть наш ходатай, вот он, в отличие от нас, абсолютно чист, и Бог принимает нас, и входит в общение с нами, принимает наши молитвы ради Иисуса Христа. Бог выслушивает нас во Христе. Вот Христос в Евангелии называет себя братом людей, в частности, братом апостолов. Некоторое время назад меня вот это поразило. Ну, я как-то знал раньше, но вот как-то обратил на это внимание, что Иисус говорит нам, иди скажи братьям моим. В послании к евреям он не стыдится называть их братьями. То есть вот наш брат Иисус Христос. Вот представьте себе, что у вас есть родной брат. И он абсолютный праведник. Его Бог абсолютно принимает. И ради него Бог принимает вас. То есть Бог принимает вас не ради того, что вы чисты, это очевидно не так, не ради того, что вы большой усердный молитвенник, но ради Иисуса Христа. И поэтому мы призваны молиться и не унывать. И молиться постоянно. Что... Да, вот особенно когда бывает, когда мы молимся, что-то из нас начинает вылезать не то, но Бог нас не отвергает в этой причине. Бог нас принимает ради Иисуса Христа. Поэтому мы призваны постоянно молиться, пребывать в общении с Богом, не унывать и знать, что Бог на нас смотрит с любовью, с принятием, не потому, что мы сами по себе большие молодцы, но потому, что Христос является нашим ходатаем, потому что Христос есть совершенный праведник, и Бог нас видит облеченными в праведности Иисуса Христа. Гена спрашивает, «И накормлю их плоти сыновей их и плоти дочерей их, и будет каждый есть плоть ближнего своего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги, ищущие души их». Потому что на кровлях всех домов кадят воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. Еремия 19:13. За выбор чужой религии благочестивый человек будет судим и наказан, отправлен в ад. Значит, вот это грозное и страшное предостережение Еремии, которое избылось, оно указывает на то, что народ, отвергая единого истинного Бога, лишает себя его защиты и покровительства, и навлекает на себя беду. В том числе вот эту страшную осаду, когда люди будут страшно голодать. И для описания этого страшного голода пророк вот использует такие энергичные выражения. Что касается за выбор чужой религии, если человек был христианином и отрекся от Христа, то да. То есть вот... какой-то ситуации у кого-то может быть оправдание, что он что-то не знал, но когда человек знает и отказывается от Христа, то это полная духовная катастрофа. Другое дело, что пока человек еще жив и здоров, он может покаяться, он может вернуться, и Бог его, несомненно, примет. Мусульмане любят пример с Ананией и Сапфиром, чтобы подчеркнуть жестокость христианского Бога. Как ответить? То, что Бога не надо пытаться обмануть. Вот в этом смысл повествования об Анании и Сапфире. И существование ранней церкви, оно сопровождается чудесами. В апостольскую эпоху происходят чудеса, происходит исцеление, происходят чудесные знамения. Я читал, что даже в наши дни, там, где христианство проповедуется среди людей, которые о нем слушают первый раз, Бог сопровождает это чудесами и знамениями, но я при этом не присутствовал, я этого не утверждаю, но чудеса и знамения были у нас явно в первоапостольскую эпоху, и Анания и Сапфира, они решили, что можно на этом сыграть, но можно обмануть, вот, видя все эти чудеса. И Бог показал, что так не пойдет, так не получится. И Бог может действительно отозвать человека из этой жизни. Мы не знаем про их вечную участь, но смерть может быть таким вот наказанием, чтобы люди вразумелись. Это эпоха чудес. И в ситуации, когда человек сталкивается с чудесами и продолжает вот себя неправильно вести, ну вот он может умереть, да, действительно. Поэтому это как раз указание, что Бога не надо пытаться обманывать. Что касается там, того, что на это ссылаются мусульмане, знаете, у них, по-моему, есть масса похожих примеров, то есть вот там тоже пытаться обманывать Аллаха вот не надо. Я думаю, в этом отношении у них, значит, тоже есть примеры того, что не надо пытаться так делать. В 4 веке до новой эры в Древней Греции, пишет Станислав, жил писатель и философ по имени Евгемер. Он известен тем, что придумывал богам биографии, истории об их приключениях, выдумывал за них высказывания и так далее. Все это в присутствии первого-второго поколений, доверчивых свидетелей этого подвога. Простите, пожалуйста, первого-второго поколения чего? То есть вот если у нас античные боги, им поклоняются еще до 4 века, поэтому там люди же явно не общались с Зевсом или Герой лично. То есть радикальное отличие Евангелия от любых мифов – это то, что мифы, они не внеисторичны, они совершаются в каком-то условном времени. Миф, он вообще, его предназначение – объяснить, как мы здесь оказались, почему природный и социальный мир, вот он устроен так, как он устроен. То есть события мифа, они разворачиваются заведомо в прошлом. И события Евангелия, они разворачиваются в очень даже историческом времени, когда там при жизни определенных там, правителей, при определенных людях, то есть Евангелие можно объявлять ложными, конечно, но их нельзя объявить мифами. Миф – это определенный жанр, это определенный тип повествования. Тут, понимаете, проблема в том, что у нас слово «миф» используется в двух разных значениях. Миф как неправда, выдумка, там, скажем. Мифы о гражданской войне, там, не знаю. Мифы о там, каком-нибудь историческом, мифы о Наполеоне. Как какие-то истории, которые рассказывают о каких-то событиях, их не было на самом деле. Антропологи и религиоведы используют слово «миф» в другом значении. Миф – это повествование обычно о богах и героях, которое должно объяснить происхождение мира и его устройство. Почему мир вот он такой, какой он есть? Почему люди умирают? Почему сменяются времена года? Почему происходят те или иные события? Там вот у нас сначала зима, и все увядает, а потом у нас весна, там все расцветает. Почему это так? А это потому, что вот у нас тут один божество вылезло из подземного мира. И это мифы, они всегда происходят в неком условном мифическом времени, во внеисторическом, потому что миф, он как раз объясняет, почему мир стал таким, каким он есть. А Евангелие, оно происходит в истории, на глазах у людей. То есть оно не является мифом по своему жанру, по структуре, собственно, по типу повествования. Похоже, что ни верующие, ни атеисты не предлагают решающих доводов в пользу своего мировоззрения, не лучше ли быть агностиком. Ну, вы знаете, какое-то время в лучшем случае, потому что я бы не сказал, что нет решающих доводов ни у тех, ни у других. Я бы сказал, что решающие доводы у христиан есть, надо их просто приложить некоторые усилия их исследовать. Но проблема с агностицизмом в том, что фактически по своему поведению он оказывается атеистом, агностик. Понимаете, если вот представьте себе, что в помещение, где я сижу, врывается сотрудник МЧС, сообщает мне, что дом заминирован, вот-вот взорвется, и поэтому всем надо срочно эвакуироваться. Если я говорю, да, значит, я вскакиваю и, значит, роняя тапки, бегу, значит, по лестнице вниз, я ему поверю. Если я говорю, вы знаете, я не верю, все это чепуха и сказки. Я остаюсь сидеть и, значит, никуда не бегу. А если агностика, говорю, ну, не знаю, ну, может, заминирован, ну, может, не заминирован, ну, всякое бывает. А я все равно остаюсь. То есть, если его сообщение истинно, я из этого погибну. Я погибну и в случае упорного неверия, и в случае, если я уклоняюсь от решения. Это вот, не знаю, примерно как человеку предлагают, там, не знаю, экспериментальное лечение, он опасно болен. Ему говорят, вот, ты должен поверить, принять это лечение. Если человек говорит, я считаю это все обман, и человек говорит, ну, я не знаю, я не буду принимать никаких решений, он оказывается фактически в одном и том же положении. Евангелие говорит о том, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых и предлагает нам жизнь вечную и блаженную, и агностик, и атеист говорят, нет, мы не будем веровать, мы не будем креститься, мы не будем присоединяться к церкви, и они оказываются в одном и том же положении. Поэтому тут очень важно все-таки выяснить, а правда ли это? Вообще, как устроено мироздание, как, в чем природа реальности. Поэтому нам стоит не, понимаете, вот не откладывать это решение, потому что так или иначе мы живем, исходя из какой-то картины мира. Так или иначе, мы исходим из того, что что-то мы подразумеваем как истину. И агностик, он все-таки, это слабая форма атеизма. Он исходит из подразумеваемого атеизма. Его фактическая жизнь, его фактические действия – это действия именно атеиста. Так, есть ли хоть какие-то основания полагать, что верующие в целом нравственнее атеистов? Я думаю, достаточно сложно как-то ответить на этот вопрос из-за того, что мы не знаем, как бы мы могли определить условия, кто такие верующие, кто такие атеисты. Верующий – это человек, который регулярно ходит в церковь. Ну вот, не проводились исследования, кто нравственнее, проводились исследования, кто благополучнее, у кого ниже уровень там, химической зависимости, преступлений, разводов, всяких несчастий в жизни. Верующие определенно благополучнее. Но если мы определяем верующих как людей, которые регулярно посещают богослужение, если мы определяем верующих как людей, которые говорят о себе, как они веруют, что они верующие, то тут нет никакой разницы по статистике. То есть, опять-таки, как мы определяем верующего? Человек, который себя так называет, или человек, который хотя бы ходит в церковь? Как мы определяем атеиста? То есть, человека, который декларирует свой атеизм, или человека, который фактически исходит там, из того, что Бога нет? Поэтому очень сложно исходить из каких-то подсчетов. Очень сложно определять, кто в итоге нравственнее по... статистически. Можно сказать, что люди, которые ходят в церковь, участвуют в церковной жизни, они в целом более благополучны. Вот об этом данные есть. Но я вижу, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше присутствие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, должен вас покидать. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.